Сегодня православная церковь чтит память святых мучеников Агафопода Диакона и Феодула Чтеца. В эпоху Диоклетиановых гонений все христиане горы Фессалоники старались скрыться от преследований. Только диакон Агафопод, уже достигший преклонных лет, и чтец Феодул, еще юноша, продолжали открыто проповедовать Слово Божие, вызывая немалое удивление самих язычников. Когда их привели к правителю города Фаустину, они в один голос объявили: «Мы – христиане». Фаустин надеялся, что будет легче сломить их мужество поодиночке, но, ничего не добившись от Феодула, он велел привести к себе Агафопода и попытался внушить, будто его сподвижник согласился принести жертву богам. Святой ответил: «Разумеется, и я, как Феодул, соглашусь принести жертву единственному истинному Богу и Сыну Его Иисусу Христу, но ни в коем случае не этим бездушным идолам, которых вы в своем безумии называете богами». Заточенные в темницу, святые проводили время в молитве и укреплялись видениями, которые утверждали их в победе. Видя радость и стойкость исповедников Христовых, узники, заключенные в тюрьму за иные преступления, обращались в христианство и со слезами каялись в содеянных грехах. Слыша шум, производимый их стенаниями, люди, собравшиеся под стенами тюрьмы, прорвались внутрь и с изумлением увидели, что темница превратилась в церковь. Один из них прибежал к правителю и сказал, что если он в самом скором времени не предаст смерти Агафопода и Феодула, значительная часть города вскоре оставит идолослужение. Когда святые во второй раз предстали перед судом, они имели такой просветленный вид, как если бы шли на праздник. Под пытками мученики говорили: «Вы легко можете терзать наше тело, но не в силах поколебать нашу веру. Эти пытки бессильны и вызывают только смех. Нет ли у вас другого средства, чтобы заставить нас покориться?» Видя, что мучения столь же бесполезны, как и слова убеждения, Фаустин приказал палачам бросить обоих мучеников в море, связав им руки за спиной и привязав на шею камни. В ночь, предшествовавшую казни, Феодул и Агафопод увидели во сне, будто плывут на корабле, который бросают из стороны в сторону неистовые волны. И вот внезапно в корпусе корабля образовалась трещина, и все люди, плывшие на судне, утонули, кроме обоих мучеников. Они, облачившись в сияющие одежды, были вознесены на гору, вершина которой достигала небес. Ободренные относительно исхода своей борьбы, святые, сияющими лицами, позволили палачам отвести их на казнь и просили христиан, собравшихся там, возрадоваться, а не скорбеть об их смерти. Когда Агафопода взяли, чтобы бросить в море, он воскликнул: «Очистившись от всякого прегрешения этим вторым крещением, я спешу предстать пред Господом нашим Иисусом Христом». По преданию, веревки сами собой разорвались, и волны вынесли тела мучеников на берег, а местные христиане с почестями предали их погребению. Также сегодня мы чтим память преподобного Марка Афинского. Блаженный Марк был по происхождению афинянин и вначале занимался изучением философии. Осененный благодатью Божией, он принял христианство и был крещен. По смерти родителей, размышляя о суете человеческой жизни, он решил оставить мир и верить себя промыслу Божьему. Марк расстался со всем, даже со своими одеждами, и сел на доску, плывущую по морю. Тогда ангел, нисшедший с неба, припроводил его до горы Тармака на границе Египта и Эфиопии. Многие годы спустя два ангела явились во сне некоему монаху по имени Серапион, который жил в монастыре, расположенном в 12 днях пути от Александрии. Посланники Божии возвестили ему, что он должен поспешить на гору Тамрмака, чтобы присутствовать при последних мгновениях жизни старца Марка и предать его достойному погребению. Утром Серапион открыл видение игумену, который, распознав в нем знамение Божие, преподал монаху благословение на путешествие. Серапион на крыльях своего желания за 5 дней прибыл в Александрию, где разузнал о пути, ведущем на таинственную гору, и отправился на юг, в бесплодную пустыню, через 20 дней пути, в течение которых он не встретил ни единого живого существа, Серапион пал на землю, томимый усталостью и жаждой, и был готов умереть. Но в этот момент ему явились 2 ангела, утолили его жажду и сопровождали до конца пути. 7 дней спустя они, наконец, пришли к горе Тамрмака, высокой, лишенной растительности, вершина которой, казалось, теряется в небесах. Серапион без труда нашел пещеру святого, ибо ангелы пели гимны около нее. Приблизившись, Серапион услышал голос старца: «Благослови, душе моя Господа, и во вся внутреннее мое имя святое его». Внезапно подвижник прервался и предстал перед Серапионом, чтобы приветствовать его. Когда посетитель простерся у его ног, святой старец поднял его и нежно обнял, а затем посадил рядом с собой в темной пещере. На нетерпеливые вопросы Серапиона он ответил: «Вот уже 85 лет, дитя мое, я не видел ни человека, ни зверя в этой пещере и не вкушал пищи, приготовленной рукой человека». Он рассказал Серапиону всю свою историю и добавил, что первые 3 года отшельничества вел жестокую и непрестанную брань против голода и жажды, против стихий и суровости климата, но особенно против бесов, которые набрасывались на него, чтобы изгнать из прибежища служившего им со времен сотворения мира. Тем не менее отшельник выдержал, и по окончании периода искушений благодать Божия посетила его и доставила совершенное бесстрастие, которое сделало его неуязвимым для суровости стихий и нападений бесовских. Когда рассвело, Серапион разглядел лицо святого и ужаснулся. Оно было покрыто шерстью, как у животного. Марк поведал ему, что шерсть дарована ему от Господа, чтобы предохранить от страшного ночного холода. Далее они продолжали беседовать много часов. Марк в свой черед расспрашивал о новостях из мира и оплакивал оскудение веры среди христиан. Затем он предложил гостю стол, покрытый незатейливыми, но очень вкусными блюдами, которых не сыщешь нигде в мире, и сказал, что с тех пор, как благодать посетила его, он всегда находит такую трапезу, когда имеет в ней нужду, так что ему нет необходимости заботиться ни о пище, ни о питье. Как только трапеза завершилась, старец с великой радостью возвестил Серапиону, что ему пришло время расстаться с тленным телом и достигнуть обители праведных, чтобы обрести там вечный покой. При этих словах блистание света наполнило пещеру, распространяя свои отплески повсюду окрест горы. Святой Марк вознес пламенную молитву о спасении всех тех, кто ради любви ко Христу заключен в темницах или живет в подвиге, во глубине пустынь или в монастырях. Взяв Серапиона обещание не сохранять ни частицы его тела для почитания, он поотечески обнял монаха, помолился о его спасении и пригласил преклонить колено вместе с ним. В это мгновение ангел с высоты небес призвал иное бестелесное существо принять в объятия душу блаженного. Тогда Серапион увидел небеса широко отверстыми и душу святого Марка, все облеченную в белое, с торжеством проходящую полки бесов, которые тщетно пытались воспрепятствовать ее восхождению. Как только это дивное видение исчезло, Серапион тщательно заложил вход в пещеру, ставшую гробницей святого Марка. 2 небесных существа помогали монаху на обратном пути, и он за 1 день достиг своего монастыря. Все отцы обители вознесли хвалу Богу, услышав рассказ Серапиона. Также сегодня мы чтим память преподобного Платона, игумена Сакудийского монастыря. В 747 году эпидемия чумы опустошила Константинополь и его окрестности. Умерли и родители преподобного Платона. Оставшись сиротой, мальчик был верен попечению своего дяди, великого казначея империи. Он получил блестящее образование и проявил выдающиеся способности в делах, так что знакомство с ним искали и знатные люди. Однако юноша, не испытывая ничего, кроме отвращения к мирской суете и легкомысленному образу жизни двора, при любой возможности скрывался от всех, чтобы помолиться в храме или монастыре. Когда любовь к Богу окончательно восторжествовала, в его душе над тягой к мирским удовольствиям он пустил на свободу своих рабов, раздал огромные имения нищим, выделил приданное двум сестрам и удалился на гору Олимп в Вифинии в сопровождении одного лишь слуги. Когда они добрались до одной из пещер, он попросил слугу остричь ему волосы и обменялся с ним своей богатой одеждой и в таком смиренном обличии явился в монастырь символов. Игумен и основатель монастыря Феоктист спросил его, кто он, какого рода и зачем пришел. Получив благоговейные ответы на все вопросы, игумен вначале с недоверием отнесся к аристократу, привыкшему к утонченной жизни. Но вскоре ему пришлось отказаться от первоначального мнения. Он с восхищением наблюдал за успехами молодого монаха. Прилагая к полному отвержению мира всецелую покорность духовному отцу, преподобный Платон исполнял по его благословению самые тяжелые работы в монастыре. С радостью, неся свой крест, желая умереть в подражании Христу, он каждый день все более преуспевал в умерщвлении плоти, в ночных бдениях, в сердечном сокрушении и особенно в смирении, основе всякой добродетели. Огражденный от сетей дьявольских исповеданием всех помышлений, он горячо желал в совершенстве подражать смирению Христа, поэтому с радостью оставлял любимое занятие – переписывание рукописей и становился слугой братьев. При этом преподобный Платон исполнял, если его просили, самую грязную работу, например, возил навоз и рассирал зерно. Чтобы испытать Платона, Феоктист иногда незаслуженно бранил его перед чужими людьми и сурово осуждал за прегрешения, в которых тот не был виновен. Платон, считая оскорбление и унижение пользы и славы для себя, склонял голову и со слезами просил прощения, не пытаясь оправдываться. Этими добродетелями святой снискал любовь духовного отца и всех богобоязненных людей. Так что по смерти Феоктиста он вынужден был против своей воли стать его преемником. Возведение в игуменский сан стало для Платона причиной еще больших духовных достижений. Поселившись за пределами монастыря, он всю неделю питался одними сырыми овощами, разделяя трапезу с братьями лишь по воскресеньям. Он проявлял также большое воздержание в питье и употреблял воду не чаще, чем раз в 3 дня, а иногда даже 2 раза в неделю. Так он управлял общиной, будучи самым усердным в молитве, и далее других монахов, продвинувшись на пути к высотам созерцания. Время, не занятое молитвой, преподобный Платон посвящал переписыванию сочинений святых отцов красивым, изысканным почерком. Таким образом, он приобрел глубокие познания в церковном предании и явился вдохновителем монашеской реформы, которая стала необходимой из-за неурядиц, вызванных иконоборчеством. Во время гонений Константина V Капронима он отправился в Константинополь, где близкие приняли его с таким радушием, будто он воскрес из мертвых. Его подвижнический облик, его мягкосердечие, благодать его слов, исполненных евангельской сладости, сделали Платона центром притяжения для всей столицы. Словно новый апостол, сделавшись всем для всех, он вразумлял тех, кто уклонялся в ересь, убеждал супругов в необходимости воздержания, призывал девушек сохранять девство, утешал обремененных, мирил ссорящихся. Исцеляя души и давая советы к властям придержащим, он всем внушал стремление к совершенству. Платон убедил свою сестру Феоктисту принять постриг вместе с супругом Фатином, 3 их сыновьями – Феодором, Иосифом и Фимием, а также их дочерью. Привел к иночеству всех братьев Фотина и многих его друзей. Святой отказался от управления столичным монастырем и от возведения в сан митрополита Никомедийского. Вместо этого он удалился с близкими в наследственное владение под названием Сакудий, которое они превратили в общежительный монастырь. Созданная на прочном основании святоотеческих преданий, обитель вскоре насчитывала около 100 монахов и сделалась образцом для многих монастырей того времени. Братья в монастыре были также тесно связаны с игуменом, как члены тела с головой. Однако преподобный Платон горел желанием уединенной жизни. Видя исключительные достоинства своего племянника, святого Феодора, он должным образом подготовил его к возведению в сан и передал ему управление монастырем под предлогом своей болезни, а сам удалился в затвор. Феодор, исполняя обязанности игумена, то есть самое тяжелое послушание для монаха, оставался во всем покорным и послушным духовному отцу и всегда, даже после смерти последнего, обращался со словом назидания к своим ученикам от его имени и испрашивая его молитв. Мирная жизнь монастыря была потревожена возмущением, которое вызвал прелюбодейный брак Константина VI с Феодосией, придворной его матери, и близкой родственницей Платона и Федора. Отбросив человеческий страх, святые возмутились против притязаний государя поставить себя выше церковных канонов. Император призвал Платона в Константинополь и попытался заставить его уступить. Но дерзновенный исповедник, словно новый Иоанн Креститель, сказал в лицо императору: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Немедля закованный в цепи, преподобный Платон был заключен по приказу императора в тесную темницу. Пищу святому давали через маленькое окошечко в двери. Община Сакудия рассеялась, монастырь был разграблен, а святой Феодор вместе с 11 монахами монастыря был сослан в Фессалонику. Некоторое время спустя Константин VI был свергнут в результате дворцового заговора. Императрица Ирина, правившая теперь единолично, освободила Платона, возвратила Феодора из ссылки, насильники монастыря смогли вернуться в Сакудий. Однако из-за угрозы арабских набегов они были вынуждены искать спасения в Константинополе. Императрица отдала им Студийский монастырь, разоренный во время иконоборческих гонений. Платон поручил управление обителью Феодору, а сам жил затворником в келье со свинцовой кровлей. Зимой в ней было невыносимо холодно, а летом она раскалялась, как печь вавилонская. Эта полутемная келья стала местом сильнейшей духовной брани святого. Его ноги притягивала к земле тяжелая цепь, дух же возносился к высотам созерцания. Затворник, тем не менее, никогда не пренебрегал общением с братьями. Он всегда был готов принять их у себя, чтобы утешить в испытаниях и воодушевить на духовную брань и терпение или наставить в учении святых отцов. Словно Моисей и Аарон управляли Платон и Феодор в законе Божьем избранным народом студийских монахов. Они ревностно почитали святые предания церкви, и именно поэтому воспротивились во имя святых канонов, а не из личной вражды, возведению на патриарший престол святого Никифора, который был мирянином. Тогда они были силой изгнаны из монастыря воинами императора и страдали от жестоких преследований целый год. Затем Платон был осужден лжесобором епископов, стремившихся угодить государю, и передан злонравным монахам, которые с бесчестием доставили его на остров Оксия в архипелаге Принцевых островов. Там преподобного заточили в тюрьму и лишили необходимого врачебного ухода, невзирая на его пошатнувшееся здоровье. Когда император Никифор I узнал, что святой на пороге смерти, он хотел отменить приговор, но не успел распорядиться о возвращении студийских монахов, был убит в битве с болгарами. По приказу нового императора Михаила I изгнанникам разрешили подвязаться в студийском монастыре. Однако Платон не возобновил затворничество. С большой неохотой он согласился несколько облегчить страдания своего тела, истощенного множеством испытаний. Прикованный к постели, он, молясь и беспрестанно размышляя в сердце, укреплял общину монастыря советами. Во время Великого поста 814 года святой Платон тяжело заболел. Он попросил перенести его к могиле, для него приготовленной, и с облегчением воскликнул: «Здесь место моего упокоения». Многие знатные люди посетили его. Среди них был и патриарх Никифор, с которым преподобный Платон великодушно примирился. Затем святой простил своих гонителей по примеру Христа и сказал Феодору и братьям, что у него не осталось ничего своего, ибо он все отдал им. Преподобный отошел ко Господу в Лазарево субботу, воспевая хвалебную песнь: «Воскреснут мертвые, и восстанут сущие во гробях, и все земнородные возрадуются». После отпевания, которое совершил патриарх при большом стечении народа, святой Феодор Студит произнес надгробное слово святому аскету, живое свидетельство любви, которую питал ученик к духовному отцу.